Михаил Самарский. Как Тресон стал полицейским или правила добрых дел. Читает Олег Гусев. Сотрудникам российской полиции посвящаю. Когда храбрость ведет, счастье ей сопутствует. Цицерон. Вместо пролога.
Вы знаете, друзья, я открыл очень важный, на мой собачий взгляд, житейский закон. Если не совершаешь плохих поступков, легко отыщешь того, кто в трудную минуту поможет. Вот так и живу и служу людям. Между прочим, именно этот закон уже не один раз выручал меня в самых сложных ситуациях. Я даже думаю, стоит назвать его законом добра. Здравствуй, мой дорогой слушатель! Аф-аф! Если вы слушали мои предыдущие книги, наверняка помните, что у моего самого первого подопечного, Ивана Савельевича, был такой девиз «Никогда не сдавайся». Стойкий был старик. Этот его жизненный принцип и меня спасает. Я научился никогда не паниковать и стоять до конца. Ведь правда на моей стороне. Я честный пес и ничего противоправного никогда не делаю. Я поводырь, и основная моя обязанность – помогать людям. Однако, несмотря на такую мирную профессию, приключений в моей жизни хватает. Недавно случилась одна история, о которой не могу не рассказать. Не думал, не гадал, что буду работать в полиции. Такое мне даже во сне не могло присниться. Спасателем был, пожарным был, сторожем был, даже поберушкой был, жизнь заставила. А вот полицейским... Но, как обычно, рассказываю все по порядку. Академик Василий Михайлович после моего возвращения с острова Кау-Вонг слег и совсем перестал выходить на улицу. Родственники, недолго думая, передали меня обратно в школу по подготовке собак-поводырей. Если вы вдруг забыли, напомню. Собака-поводырь, у кого бы она ни работала, является собственностью школы. Таков порядок. И ее представители могут в любой момент приехать к слепому человеку с проверкой, узнать, как их воспитанник поживает. Дело в том, что собаку-поводыря выдают незрячему бесплатно, предварительно обучив человека правильно обращаться с ней, кормить, ухаживать и так далее. Собака-поводырь – не только средство реабилитации, но еще и большая ответственность. Ведь я не могу сам снять с себя, например, шлейку, вычесать себя, искупать, накормить. Несмотря на недуг, слепой человек должен все это уметь делать сам. Вот инспекторы из школы по подготовке поводырей время от времени и проверяют, как и в каких условиях живет их собака. Конечно, в основном нашему брату жаловаться не приходится. Многие наши подопечные относятся к своим обязанностям очень хорошо и ответственно. К сожалению, бывают и досадные исключения. Я знаю об этом не понаслышке. Сам такого в жизни натерпелся. Ой-ой-ой. Впрочем, обо всех моих приключениях вы можете узнать из предыдущих историй. Почаще заходите в книжный магазин и спрашивайте книги из цикла «Тресон. Собака-поводырь». Вскоре после возвращения в «Альма-Матер» у меня появился новый кандидат в подопечные. Такой серьезный мужчина, с суровым выражением лица, с лохматыми бровями и слегка заметным шрамом у виска. Бывший полицейский. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, именно полицейским он и не успел поработать, поскольку вышел на пенсию до всех этих переименований. Так что правильно его называть бывшим милиционером. Знакомьтесь. Елисеев Андрей Максимович. Дослужился до подполковника. Имеет много наград, даже орден есть. Со слов его сына, а он сопровождал подопечного в школу, отец его – настоящий герой. Андрей Максимович не стал исключением среди незрячих людей. Он, как и все его собратья по недугу, любил поговорить со мной. И поведал столько удивительных и захватывающих историй, что если не поделюсь с вами, вы посчитаете меня либо ленивой, либо легкомысленной собакой. С вашего позволения к рассказам подопечного прикладываю и свои. Глава первая. Сын моего подопечного, Максим Елисеев, пошел по стопам отца и работал, точнее служил, в полиции в уголовном розыске. Именно это обстоятельство круто изменило мою жизнь и заставило взглянуть на мир другими глазами. И как вы думаете, что Макс, так называют его сослуживцы, учудил? На первый взгляд ничего особенного, и сначала мне эта идея даже понравилась. Однажды он сказал мне: «Трисон, по-моему, тебе с моим батькой скучновато». Я, правда, ничего не ответил, даже не авкнул, только пошевелил ушами. «Да и что тут скажешь? У нас не принято обсуждать своих подопечных. Скучно, не скучно, работай, помогай и следи. Только бы человек не вляпался в какую-нибудь нехорошую историю». «Не хочешь со мной на службу сходить?» — продолжил Макс. «Нашел у кого спрашивать». «Ну, не могу я сам решить этот вопрос. Обратись к Андрею Максимовичу. Он твой отец, да и званием повыше будет. Разрешит, я с удовольствием разомну свои косточки». Откровенно говоря, я действительно тут залежался. В последнее время мне везет на загородные дома. В таком жили и Елисеевы. Андрей Максимович в основном гулял по двору, далеко не ходил, но чаще сидел на лавочке под яблоней. Однажды ему на голову свалилось яблоко. Он ойкнул от неожиданности, а потом, обозвав себя Ньютоном, начал хохотать, да так задорно, что даже я запрыгал рядом с ним от радости. Как вы понимаете, нам всегда передается настроение подопечных. Если человеку весело, то и нам хорошо. А по-другому не получится. Профессия поводыря зиждется на единении человека и собаки. Иногда мне кажется, что наши сердца связаны какой-то невидимой нитью. В общем, предложение Макса мне понравилось. Тогда еще я не знал и даже не догадывался, чем это для меня обернется. Но такая уж натура и у собак, и у людей — вечно искать на свою голову приключения. Тем же вечером Максим сказал Анне Михайловне: «Мам, ты не говори отцу, я возьму на службу Трисона, нам сегодня нужна будет собака». «Да ты что, сынок?» — Анна Михайловна всплеснула руками. «Ты лучше спроси у папы. Не дай бог узнает, ругаться ведь будет». «Мама!» — Макс подошел и обнял ее. «Ну как он узнает? Ночью гулять пойдет, что ли?» «Нет». «А я завтра пораньше приеду». «Ну, мам!» Анна Михайловна еще немного повозражала и согласилась. Заговорщики решили сделать вид, будто я никуда из дома и не исчезал. Знал бы я тогда, во что ввязываюсь, наверняка бы залаял и попытался бы привлечь внимание старика. Но тогда я ни о чем не подозревал. А ведь совсем скоро меня переквалифицируют в розыскную собаку, а сослуживцы даже кличку новую придумают — оперуполномоченный. Сокращенно «Опер». Это так, для конспирации, чтобы случайная информация о моей ночной подработке не дошла до Андрея Максимовича. А чтобы дальнейшие события предстали перед читателем более яркими и логичными, не стану нарушать традицию и расскажу об истории становления в России службы розыскных собак. Мой подопечный знал об этом очень много, и, конечно, если я ударюсь в подробности, придется к нашей повести прикладывать еще одну книгу, а потому расскажу вкратце. В российском уголовном розыске первые собаки появились еще в начале 20 века. Первопроходцами были две немецкие овчарки – Гексе и Ферри. Бедная собака, она и подумать не могла, что ее именем будут называть «средство для мытья посуды». Тогда немецкая овчарка обозначала не только породу, но и то, что собаки действительно прибыли из Германии. И, между прочим, у себя на родине успели отличиться. Их наградили за отвагу при поимке преступников. В России, впрочем, они тоже успели отличиться. И с 1907 года в нашей стране появилась служба по подготовке розыскных собак. У ее истоков стоял сотрудник департамента полиции МВД Российской империи Лебедев Владимир Иванович. Он изучал специальную литературу, посещал питомники во многих странах Европы, в частности в Бельгии, откуда и привез в Санкт-Петербург двух щенков. В начале 1908 года появилось общество, где полицейских обучали дрессировать и воспитывать собак, рассказывали, как правильно ухаживать за ними и как их содержать. К концу 1908 года служебно-розыскные собаки работали уже во многих городах России, а в Петербурге даже прошло первое в России состязание служебных собак. В наше время такие псы верно служат в уголовном розыске, экспертно-криминалистической и патрульно-постовой службах, охране и транспортной полиции. И я в их числе. Может, и обо мне когда-нибудь расскажут. Был такой пес, поводырь Трисон, который за свою жизнь успел поработать розыскником в полиции. Домой мы вернулись рано утром. Не скажу, что были какие-то опасности, риски, страхи, нет. Но поспать не удалось. Самый первый рабочий день, вернее, первая ночь, получилась насыщенной. Поэтому, когда утром из спальни вышел Андрей Максимович, я еле открыл глаза. Чтобы меня поднять, подопечному пришлось окликнуть меня два раза. И это само по себе уже невероятно. «Что с тобой, Трисон?» — удивленно спросил Андрей Максимович, нащупав меня рукой. «Признаюсь, мне так стыдно стало, что я от досады, извиняясь за оплошность, тихонько заскулил и только больше напугал подопечного. «Ты часом не заболел?» Он прислонил ладонь к моему носу. Нос вроде мокрый. «Наверное, ночью плохо спал», — вмешалась хозяйка. «Жарко». «Да, Анна Михайловна, не то слово. Очень жарко. Максим вряд ли расскажет вам подробности, а я, может, и хотел бы, да не смогу». «Ну и работенку ваш сынок выбрал. Я всю ночь разъезжал по городу, то кто-то стекло в магазин не разбил, то соседи подрались, то стрельба в микрорайоне послышалась. Не служба, а какие-то фронтовые операции. Скажу честно, я не из пугливых, но что-то я не горю желанием снова ехать с Максимом. Ловлю себя на мысли, неправильно я рассуждаю. Что значит «ну и работенку ваш сынок выбрал»? Вечно я как ляпну, пусть даже мысленно, а потом совесть меня начинает грызть. А кто еще этой работенкой должен заниматься? В любом случае без нее не обойтись, верно? И если каждый решит, мол, это не для меня, пусть другие трудятся, что произойдет? Преступники, воры, хулиганы достанут всех. Они как тараканы повылезают из всех щелей и основательно испортят мирную жизнь. Сегодня ночью один из коллег Максима рассказывал. Где-то в Европе на сутки запостовали полицейские. Просто разом не вышли на службу, и все. И что вы думаете? Количество краж из магазинов за одну только ночь увеличилось в несколько раз. Нет, без полиции нельзя. Зря я так отозвался о решении Максима пойти по стопам отца. Молодец, парень, все верно сделал.
Ну, спи, дорогой, сказал Андрей Максимович. Не буду тебя тревожить.
А вот за это спасибо. Я долго не буду вылеживаться, час-другой вздремну и приступлю к своим поводырским обязанностям. Кстати, пока вспомнил, еще раз порассуждаю о собаках моей профессии. По-моему, я уже делился мыслями по этому вопросу, но чувствую, необходимо снова вернуться к нему. Часто звучат замечания, почему я говорю «собаки-поводыри», а не «собаки-проводники». Поясню. Несмотря на то, что единственное учебное заведение в России официально называется «Школа по подготовке собак-проводников», я все же предпочитаю другой вариант. Почему? Я считаю, что слово «проводник» не полностью отражает суть нашей профессии. У меня сразу возникает ассоциация. Проводил до определенного места и давай до свидания. То есть мы не провожаем человека, мы его ведем всегда. Вот потому слово «поводырь» мне ближе. А вот «проводник» у меня ассоциируется с железной дорогой, с пассажирским поездом. А еще я слышал по телевизору, что «проводник» — это и вовсе вещество, проводящее электрический ток. И приложение в операционной системе Microsoft Windows. Ну и кому же понравится такое? Нет, дорогие человеки, вы бы поменяли вывеску на нашей школе. Поводырь, он и в Африке поводырь. А с этими проводниками одна неразбериха.